Напоследок все же выпала Гарику счастливая карта. В свой последний путь он отправился в роскошном катафалке Lincoln Town Car на удлиненной платформе. Как бы прощальный подарок от братвы. Однако нести гроб никто из бывших сподвижников не вызвался. Эту почетную обязанность доверили рабочим из похоронного агентства. И оркестрик был небольшой. Короче, все шло вроде бы как всегда в таких случаях, но формально, без души. Процессия из 12 машин остановилась у Аллеи Славы. Здесь хоронили героев и бандитов. За гробом шли в порядке старшинства и личной значимости. Босой с каскетом впереди. Отдельной группой за ними следовали Гусейн, итальянец, Антон и Костя Ким. Последним, руки в карманы, спина колесом, тащился Карпет. Что-то старательно высматривающее у себя под ногами. В некотором отдалении шла охрана, тоже разделившаяся на отдельные группы, в соответствии с симпатиями хозяев. Никто не разговаривал, не курил и даже не кашлял. Только среди пристежи каскета наблюдалось некоторое оживление. Там какой-то молодой, возбужденным шепотом расхваливал новый лазерный прицел для ПМ, который приобрел накануне. В конце концов, Кощей сказал ему, чтобы закрыл пасть и не брызгал слюной. Молодому пришлось заткнуться. «Гляди, братва!» Рабочие, провожающие и охрана остановились у свежевырытой могилы. Гроб поставили на разложенные рядом рулоны искусственного дерна. Итальянец показал на соседний ряд могил за молодыми пихтами. Там, в каком-то десятке метров, высилось надгробие в виде то ли орла, то ли поверженного демона с распластанными крыльями. Могила Валета. Птичья голова с загнутым клювом была повернута точно на место, где должен упокоиться Гарик. Слепые бронзовые глаза сердито смотрели из-под насупленных бровей. Недолго он Гарика ждал. Дождался. Итальянец стянул с головы широкополую фетровую шляпу. Вот и свиделись, наконец. Все переглянулись, додумывая, что он имеет в виду. «А интересно, сердце его атомное, все стучит?» — поинтересовался любознательный Гусейн. «Оно ж на 300 лет рассчитано». «Пойди, приложи ухо к плите, послушай», — совершенно серьезно предложил Антон, хотя всем было ясно, что это издевка. «И правда интересно, а вдруг наврали, и оно остановилось?» «Грязно сейчас ухо прикладывать, и холодно», — тоже совершенно серьезно ответил Гусейн. «А если и остановилось, то что? Валету какая разница?» «Тогда можно фирму на бабки поставить», — улыбнулся Антон. «Дело принципа. Раз за 300 лет заплачено, пусть 300 лет и стучит». Поднялся ветер. Висевшая над кладбищем туча просыпала мелкую крупу на людей и машины, забарабанила по дубовой крышке гроба. Босой посмотрел на небо, поежился, оглянулся на каскета.
«Чую, неспроста это, Жор», — сказал он негромко. «Видно, Гарик, в самом деле того».
Что он имел в виду под этим «того», старик не уточнил. Да и каскет его не слушал. Он уверенным шагом обошел могилу, встал на предусмотрительно расстеленный рабочими дерн, посмотрел на сгрудившихся по другую сторону от ямы тиходонских авторитетов. «Слушайте сюда», — громко сказал каскет. «Помелом мести не стану, скажу коротко. Можно было бы вообще обойтись без трепа в такую погоду, но так уж положено». Он поднял воротник пальто, глянул вниз и отошел подальше от осыпающегося края могилы.
«Короче, сегодня мы прощаемся с Гариком Ричпортовским. Хороший он был человек или не очень, не в том суть. Суть в том, что сегодня мы могли бы пить и гулять на его именинах». Каскет поднял голову. «Да, сегодня у Гарика день рождения, и сегодня его должны были короновать как вора. Но вышел косяк, и вот мы его хороним. Обидно. И я постоянно спрашиваю себя, почему так вышло?»
Он замолчал за несколько секунд. Все стояли, не шевелясь, и только Карпет зябко переступал с ноги на ногу, пряча руки в карманах.
«А ответ такой. Потому что нет у нас общей идеи. Единства настоящего нет», — провозгласил каскет. «Каждый сам за себя и только поглядывает, как ухватить за глотку ближнего. Так быть не должно, и это главный наш общий косяк. Надо завязывать с этой самодеятельностью, я считаю».
«Кончай лапшу вешать». Среди авторитетов произошло какое-то движение. Головы стали оборачиваться в сторону Карпета. Оратор прервал свою речь и выкрикнул. «Что ты сказал?»
«Я говорю, что тебе вообще положено молчать в тряпку», — хрипло каркнул в ответ Карпет. «Ты здесь никто. Есть друзья Гарика, есть смотрящий босой. Вот он пусть и речь задвигает. Он старше тебя, и корона у него не апельсиновая. Расслышал теперь?»
Каскет нисколько не изменился в лице. Зато охранники, стоявшие полукольцом за авторитетами, заметно напряглись, закрутили головами по сторонам. Что за непонятки вырисовываются? Особенно озаботились телохранители Каскета, Алекс и Гера.
«А я никому здесь рот не затыкаю», — сказал Каскет. «Кто хочет, тот пусть и говорит. Хочет босой, пусть говорит. Хочешь?»
Босой втянул голову в плечи и отвернулся.
«А хочешь ты говорить, Карпет? Так говори. Выходи. Чего мнешься? Выскажи, что душа просит».
Неожиданно для всех, обычно не отличающийся красноречием Карпет, менжеваться не стал. Продолжая держать руки в карманах, он довольно живо подбежал к Каскету. Стоявший по другую сторону от могилы Алекс толкнул локтем Геру и шепнул. «Чё-то он мутит. Смотри в оба». Встал рядом и повернулся лицом к братве.
«И скажу». «Да», — крикнул он.
На красной шее вздулись жилы, словно он силился поднять непомерную для себя тяжесть.
«Все молчат, соплю жуют. А я скажу». «Он нам тут красивые слова выкручивает», — Карпет громко шмыгнул носом. «Херня это все. У нас все было зашибись, пока этот в город не пришел».
Он повернулся к Каскету, зло покошачьи оскалил зубы.
«Тогда в арбатском дворике босой с пацанами очканулись, и ты оттрахал нас по первому разу. И тебе понравилось. Ты ко мне пришел. Моих людей убил. Мою жену пугал. Моему сыну таблетки в рот засунул. Мне ребро сломал. Дома».
Общество слышало это впервые. Наступила мертвая тишина.
«Король Тиходонска, говоришь? Чтобы все тебе подчинились? Чтобы весь город был твой? Типа заединщик такой. Общую идею он придумал. Хера тебе!»
Во время своей речи Карпет дергался и притоптывал ногами, как припадочный, осыпая в яму комья мерзлой земли. Глядя на него, Каскет, хотя и старался сохранять спокойствие, тоже начал наливаться бешеной краской.
«Что ты такое мелешь?» — прогремел он. Он собирался сказать что-то еще. Даже набрал в грудь воздух. Но тут Карпет завопил что-то нечленораздельное. Рванул правую руку из кармана, на короткое мгновение поднес ее ко рту и поднял вверх, чем-то сразу напомнив всем присутствующим статую свободы. Правда, вместо факела в его руке была зажата граната с выдернутой чекой.
«А вот так нравится?» — крикнул Карпет, выплевывая кольцо с торчащими усиками под ноги. «Когда тебя трахают?»
«Граната». Все, не только Каскет, застыли. Алекс и Гера успели достать стволы, но теперь не знали, что с ними делать. Если они подстрелят Карпета, то их хозяину гарантирован, так сказать, совместный кирдык. Быки из охраны Карпета, видя такое дело, тоже схватились за оружие.
«Убери, эй, ты! Пушки нельзя!»
— вопили они на несколько голосов, от волнения, с трудом подбирая русские слова. И тоже не знали, что им делать дальше.
«И что теперь, придурок?»
— зло прошипел Каскет, но все услышали.
«Дальше что?»
Он присел на чуть согнутых ногах, будто собирался броситься на противника и вцепиться ему в глотку.
«А теперь посмотрим, кто духовитый пацан, а кто жидкое козье говно!» — проорал Карпет, размахивая рукой с зажатой гранатой.
Похоже, говорить нормально, без крика, в этом состоянии он не мог. На губах пузырилась пена.
«На колени, сука! И проси у всех прощения, иначе закопаем вместе с Гариком!»
«За что прощение?» Каскет сбавил тон и выставил вперед пустые ладони.
«Я без ствола. Давай перетрем нормально». «Да за все! За мой дом! За Артурчика!»
Но тут нога Карпета оскользнулась на краю могилы. Он качнулся вперед, еще ожесточеннее замахал руками, словно собираясь взлететь. И мерзлая земля, такая твердая, такая железобетонная на вид, вдруг осыпалась под ним, просела с хрустом и почти металлическим скрежетом. Карпет не взлетел. Он уронил гранату, потерял равновесие и упал в яму. В последний момент вцепился в Каскета, то ли пытаясь удержаться, то ли увлекая врага за собой. Они падали вниз прямо на гранату с горящим 3 секунды взрывателем. Но в этот краткий, Растянувшийся в обостренном сознании последний миг, Карпет вдруг ясно понял, зачем Лис велел с ним мутные непонятные разговоры. Они одновременно упали на неровное земляное дно. И тут же полыхнуло красно-желтое пламя, обожгло все вокруг, разметало по замысловатым траекториям тяжелые комья земли, щепу, камни, какую-то рвань. Со зловещим визгом взлетел вверх веер осколков. Аккуратная яма 2,5 на 1,5 метра превратилась в дымящуюся, остро пахнущую тротилом воронку. Раздался отчаянный вопль. Кричал Костя Ким, который стоял ближе всех. В него угодил осколок. Итальянца, державшегося с ним рядом, отшвырнуло на острую ограду одной из соседних могил. Он то ли стоял, то ли висел, не двигаясь и не подавая признаков жизни. Остальных разбросало, просто присыпало землей или оглушило. Степашка молчал, ходил, покачиваясь, и тряс головой, как будто хотел вытрясти из ушей воду. Босой стоял на карачках, прикрыв руками голову. Алекса контузило. Как только встал и почувствовал в себе силы передвигаться, он подошел к краю воронки. Клубился, постепенно рассеиваясь, сизый вонючий дым. Внизу земля была перемешана с кровавыми ошметками. Валялся чей-то ботинок, удивительно чистый, как новенький. Шнурки были завязаны в аккуратный бантик. Алекс соскользнул вниз. Ему зачем-то понадобился этот ботинок. Он сам не знал зачем. И вдруг наступил на что-то неприятно мягкое. Одернул ногу, увидел полузасыпанное лицо Каскета, своего шефа. Оно лежало отдельно от туловища. Алекс судорожно и молча стал карабкаться наверх, цепляясь пальцами за еще горячую землю. Земля осыпалась, и он сползал вниз. Кто-то стоял сверху, смотрел, но руки не подавал. «Кончилось ваше время», — услышал он низкий охрипший голос. Голос, кажется, принадлежал Антону. «Вся ваша шобла пусть выметается из города. В 24 часа». Больше никто ничего не говорил и ничего не делал. Нет, люди приходили в себя, шевелились, ощупывались, все ли на месте. Но целенаправленные действия предприняли только телохранители Кима и итальянца, которые подхватили своих хозяев и потащили к машинам. Остальные просто не знали, что говорить и что делать. И тут кто-то спохватился. «А где гроб? Где Гарик?» И сразу появилось общее дело — искать Гарика. Хотя, в принципе, он и живой-то никому не был нужен. Но сейчас все оглядывались, наклонялись, заглядывали то в яму, откуда, немо разевая рот, глядел Алекс, то за соседние могилы. Ни гроба, ни Гарика не было. Рулоны с искусственным дерном разметало вокруг, дымящиеся обрывки висели даже на ветвях пихт. Да и весь прилегающий участок сейчас стал похож на свалку. «Но там же дуб!» — все повторял озабоченный Гусейн. «Дуб очень прочный!» Антон нашел обломки дубовых досок рядом с могилой Валета, у самой ограды. На острых стальных пиках висели обрывки коричневой материи, а изуродованный труп Гарика валялся у надгробия, как будто кто-то его специально сюда притащил и бросил. «Только никто не стал бы это делать», — подумал Антон. «Никому они не нужны, ни Валет, ни Гарик, ни остальные». Он оглянулся. Темные фигуры молча сгрудились у воронки. Вдали надсадно кричал Костя Ким. Босой по-прежнему стоял в согбенной позе, боясь поднять голову. Антон достал телефон и стал набирать номер, но потом понял, что дисплей не светится и аппарат не работает. И еще понял, что он не знает, кому звонить. Эпилог. Сочнев нес службу, как и прежде. Первые несколько дней он испытывал удовольствие, проходя через проходную и предъявляя удостоверение, как полноценный сотрудник. Потом новизна ощущений притупилась, и все вернулось на круги своя. Дело по крестобойне медленно крутилось. Но линия начальника УР-города, подполковника Коренева, была признана бесперспективной. Причем майор Сочнев, который и обещал раздобыть основные изобличающие доказательства, это мнение полностью поддержал. У него появились новые проблемы. Не успел дожать Дойкина, как Пальчухин вылез со своими частушками в интернете. Надо было срочно принимать меры и отчитываться. Но он знал твердо, никуда экстремисты не денутся и свое получат. Только Лис оказался ему не по зубам. А Лис получил выговор.
за нераскрытые убийства, за взрыв на Северном кладбище. В общем, за утрату контроля над оперативной обстановкой в городе. Хотя оперативная обстановка заметно оздоровилась. Ричпортовскую группировку возглавил Корнилов-старший, который был ангелом по сравнению с Гариком. Пристиж Каскета выгнали из города. Теперь единственным законником остался Босой, который тоже отличался умеренностью и не приветствовал беспредел. На иерархической лестнице авторитетов произошли перестановки. Итальянца не довезли до больницы. А Костя Ким, хотя и выжил, но от дел постепенно отходил. На первое место выдвигался Антон. Он уже посоветовался с Босым насчет коронации, и тот, в принципе, эту идею одобрил. Когда его вызвал к себе Лис, Антон удивился, но пришел точно в срок. Лис молча включил компьютер и показал запись сходки в латте-отеле. Точнее, часть записи. «У меня недавно кореш один гостил из Тиходонска. Антон, слыхали?» — говорил на экране буржуй. «Там у них безвластие. Смотрящим поставили Басова. Кто его знает?» «Никто. Вот то-то. Поэтому порядка там нет. Каждый делает, что хочет. Территории не признает. Гавкают друг на друга. Грабят у своих». Антон потерял обычный уверенный вид и втянул голову в плечи. «Тиходонск — богатый купеческий город. Там всегда цеховики, деловики водились. Всегда бабло делали. А сейчас там полный разброд. Каких-нибудь семеро химкинских гопников всех там к ногтю приберут и даже не вспотеют. Понимаете, к чему я?» Лис выключил запись, внимательно разглядывая посетителя. Тот молчал, глядя в пол. Если братва узнает, что это он навел московских блатных, то на него повесят все местные непонятки и спросят, как с гада. И на этом не только блатная карьера закончится, но и жизнь можно потерять. «Все ясно?» — спросил подполковник. Антон молча кивнул. «Тогда свободен. Заведи телефон и носи сам. Хитрому не давай. Чтобы я мог тебе напрямую позвонить, если понадобится. Не бойся, особенно напрягать не буду». На негнущихся ногах Антон вышел. А через час позвонил Леший и сообщил, что в городе объявился Север. Ростов-на-Дону, 2012 год.